Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Вы слушаете программу православной радиостанции «Радонеж». Сегодня наша передача идет в записи. Мы предлагаем вашему вниманию повторение беседы, которая прошла в прямом эфире.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Ваши приемники настроены на волну православной радиостанции «Радонеж». У микрофона Сергей Худеев. И сегодня в нашей студии Александр Владимирович Щипков. Наверняка многим из вас заочно знакомый. Это российский социолог религии, специалист в области государственно-конфессиональных отношений, журналист, главный редактор портала «Религия и СМИ». И дальнейшее можно перечислять регалии, но я думаю, в этом нет особенной нужды. И вот недавно вышел сборник статей, которые он собирал, редактировал, в котором он сам принял участие, который называется «Перелом. Сборник статей о справедливости традиции». И когда он мне попал в руки, я немного поразился теме, которая для него является центральной. Это тема соотношения левых, даже произнесем это слово, социалистических и христианских ценностей. Потому что мы привыкли обычно, что левые – это либо, там, либо КПСС, либо вот европейские леваки – это люди чрезвычайно враждебные по отношению к церкви и христианской вере, и, как пишет апостол, оставившие естественное употребление женского пола. Но оказывается, возможно, совершенно другой взгляд на левую традицию, который делает этот, так сказать, с консервативной точки зрения. И вот об этом взгляде я и хотел бы попросить Александра Владимировича рассказать.
Спасибо большое за приглашение, Сергей. Здравствуйте, дорогие слушатели. Я уже довольно давно не был на вашей станции. Всегда люблю приходить к вам в гости, в вашу уютную студию и общаться с вами. Что касается сборника «Перелом», буквально два слова скажу о том, как он появился на свет. Дело в том, что я работал над ним около полутора лет. И там восемь авторов. Каждому из них я заказывал статью на тему, которая для меня была, скажем так, непонятна, и ответ на вопрос, который хотел получить. Я формулировал тему и просил своих коллег ответить статьей на мои вопросы. Многие авторы не знакомы были между собой до дня презентации этого сборника. Поэтому это не сборник коллектива единомышленников, но в каком-то смысле все эти люди единомышленники в каком-то более широком смысле. Я могу перечислить основных авторов. Это Виталий Третьяков, известный журналист и политолог, которого вы знаете, Евгений Белжеларский, сотрудник журнала «Итоги», публицист известный Сергей Черняховский, Михаил Тюренков, известный православный журналист и замредактора газеты «Культура», Игорь Потапов, петербуржанин, человек совершенно неизвестный в публицистике, который написал не так много, но человек чрезвычайно интересный, ему принадлежит статья «Нравственность как точная наука», и известный писатель и художник Максим Карлович Кантор, который написал здесь статью для этого сборника «О политике и искусстве», о том, как они пересекаются между собой. Вот такой необычный сборник, и называется он «Сборник статей о справедливости традиции». Не о справедливости и традиции, а о справедливости самой традиции, с большой буквы. Тут можно довольно долго объяснять, откуда такое, на первый взгляд, только странное название, что мы имели в виду, когда его заводили на обложку. Дело в том, что если посмотреть на политический спектр, современный, в первую очередь там европейский, мы увидим, что основные два направления или тренда, как сейчас можно говорить, это левый и правый. Это социалистический и консервативный, так скажем. Между ними находятся где-то либералы. Так вот, европейские социалисты борются за социальное государство, за справедливое распределение материальных благ между людьми. Это очень правильный импульс, который я целиком поддерживаю. Но с другой стороны, социал-демократы, социалисты европейские выступают против традиции, традиции с большой буквы, против традиции религиозной, исторической, культурной. Они поддерживают аборты, они поддерживают эвтаназию, однополые браки, ювенальную юстицию и так далее. Поддерживают вещи, которые разрушают строй человеческой жизни. Другая сторона, ну, условно называем консервативной, они как раз за традицию. Они поддерживают традицию, все, что я перечислил. Но при этом в социальной сфере, в финансово-экономической, они абсолютные либералы, они за рынок, за конкуренцию. И, в общем, ну, никак не хотят отстаивать социальные интересы граждан, а совсем даже наоборот. И политика очень простая, мировоззрение очень простое. Выживает сильнейший. Конкуренция. Свободный рынок, свободные цены. Умер, погиб, но извини. Знаете, вот знаменитая такая, сейчас очень модная, мерзейшая поговорка. Ничего, бизнес, старик, ничего личного. То есть... Ты не обижайся, я тебя предал или даже уничтожил из-за денег. Из-за что такое бизнес? Из-за денег. И вот это же деньги важны. Поэтому, старик, вот не обижайся. А что касается России. Естественно, мы калькируем западную систему во многом, начиная с 90-х годов. И сегодня у нас так или иначе калькируются вот эти два основных направления. В то время как... Самой России свойственно ощущение плеча, ощущение общинной жизни. Ведь даже при советской власти слово коллективизм, оно корнями-то туда, к этой общинности крестьянской, восходит. И с одной стороны, и эта вещь, она в каком-то смысле близка к социализму, к социалистическим идеям. А с другой стороны, народ у нас чрезвычайно консервативен. Вы посмотрите, как наши депутаты, в каком количестве, в подавляющем большинстве проголосовали за закон по запрету пропаганды гомосексуализма. А ведь там разные люди. Там есть депутаты, которые искренне это поддерживают. Есть сомневающиеся, которые примкнули, слава богу. А есть, может быть, даже которые против, но которые не рискнули пойти против течения. Вот что значит пойти против течения? Дело в том, что в народной массе, народной толще, абсолютное непринятие однополых браков и всего, что с этим связано. Абсолютное непринятие.
Порядка 88%
опросы показывают. Да. И наши депутаты опираются на... массовую поддержку народную. Они иначе не могут проголосовать. Не могут. И в этом смысле они очень четко отражают. Но я-то сейчас о другом, о том, что вот это показывает, вот эта приверженность этой традиции. И я подумал об очень простой вещи, что нам нужно сделать, если мы говорим о политической жизни, нам нужно соединить эти две вещи. Устроение, построение социального государства, которое не будет убивать медицину, вот этот самый, введением платной медицины, не будет, будет бороться с платным образованием, будет бороться против ювенальной юстиции и так далее. С одной стороны, а с другой стороны будет стоять на основах традиций. Соединить, оттуда взять социалку, а отсюда традиции соединить. Вот это и есть то органичное существование русского человека, русского сознания русского. И когда я стал об этом задумываться, ну, это несколько лет назад, и писал какие-то тексты на эту тему, и в конце концов я решил, что нужно вот покопать это поглубже. И, собственно, отсюда вырос вот этот сборник «Перелом». Он есть в сети, его можно почитать у меня на сайте, который я делаю, religare.ru. Там вы легко найдете в разделе «Книги», там он есть и в PDF, и отдельно постатейно. А кто любит вот бумагу подержать в руках, часто большинство читает все в электронном виде, но если вы любите вот именно книжку подержать в руках, сам пощупать саму бумагу, то она продается в единственном магазине в Москве, но зато очень удобном, на Тверской улице, дом номер 8. Это магазин «Москва» знаменитый. Там просто спросите в информационном отделе, вам скажут, где взять «Перелом».
Вот очень, действительно очень интересно то, что вы сказали об этом соотношении левой и традиционной идеи, и на самом деле, действительно, ничего логически несовместимого в них нет, а просто так сложилось. Мне всегда это казалось несколько странным, когда я, например, смотрел за вот этими культурными войнами в Соединенных Штатах, где, с одной стороны, находятся такие сторонники семьи, противники абортов, противники извращений, люди, которые выражают волю таких простых, крепких, верующих людей, которые вот там где-то живут в американской глубинке. И при этом эти же самые люди, они выступают действительно за рынок в весьма жестком варианте. Кто не успел, тот опоздал, значит, а кто не работал достаточно усердно, тот умер. И если ты бедный и несчастный, то пускай тебе некие негосударственные отношения, может быть, церковь, может быть, какие-то еще частные благотворительные сообщества помогают, но не государство. И с другой стороны, есть люди, которые выступают за то, что государство должно в большей мере помогать людям, что у людей должна быть хотя бы медицинская помощь, даже у бедных людей, которые не могут гарантированно себе купить. Да, гарантированная медицинская помощь, потому что там самая богатая страна в мире, и этой гарантированной помощи медицинской нету. И вот Обама вводит этот Medicare, и со стороны, когда на это смотришь, смотрится все это довольно дико, потому что кажется, очевидная же вещь. Это же действительно позорище, когда богатейшая страна, и там человек не может рассчитывать на то, что ему в любом случае будет медицинская помощь. И консерваторы, то есть люди вроде христианских убеждений, они очень ругаются на Medicare, говорят, что все это неправильно, не надо вводить такие большие расходы государства на то, чтобы вот такую обязательную медицинскую помощь. И при этом те же люди, которые выступают за большую часть государства, в Америке это называется либералы, да, с термин либералы, вы такой очень невнятный, они же выступают за все безобразия, там, за аборты, за продвижение извращений, вплоть до того, что этот Medicare, который сам по себе самая очевидная идея, там одна из причин конфликта – это то, что работодателей, скажем, католиков, хотят заставить оплачивать сотрудникам аборты и контрацептивы, что вот противоречит их религиозным убеждениям. И вот кажется действительно, что в нашей стране происходит некое такое списывание, когда люди просто воспринимают, что если ты христианин, человек консервативных убеждений, то ты должен быть сторонником такой жесткой рыночной экономики, а если ты левый за то, чтобы государство помогало людям, ты должен там под радужным флагом ходить. И вот то, что вы говорите, потому что совершенно не обязательно так, и что в этом никакой обязательности нет, это очень интересно.
Дело в том, что это вот этот разрыв социального и традиционного, я даже осмелюсь сказать, социалистического и традиционного, навязывается искусственно. Почему я в начале нашей программы сказал, что посередине стоят либералы, я вот сейчас говорю про Россию, да? Которые клином стоят. Я говорю, если вынуть вот этот либерализм просто аккуратно отложить в сторону и открыть путь соединению этих двух идей. Потому что, собственно, сами либералы, вот они как раз за рыночную экономику, которая уничтожает социальный компонент, и за отказ от традиционности. И в религии, и в искусстве. Посмотрите все эти бесконечные биеннале, что творится с нашими театрами, даже вокруг театра Гоголя, вот последние скандалы, которые сейчас были, во что его превратили в течение там, полугода, в какую-то еще помойку. Вот. То ну, они этим своим занимаются. Открыть путь вот этим двум тенденциям. И если они соединятся, почему не дают им соединиться? Потому что если они соединятся, и если появится политическое движение, которое будет стоять жестко вот на этих позициях, в России оно будет несокрушимо. Потому что оно будет пользоваться абсолютным народной, будет пользоваться абсолютной народной поддержкой и народным доверием. А у нас сегодня ситуация достаточно сложная, потому что с одной стороны, внутри властной верхушки, она ведь не однородна, как часто мы себе можем представить. Она и даже не двуродна. Там масса течений. Вот, и постоянно идет сложнейшая борьба. Вот, там, Путин пытается как-то вот стоять над этой борьбой, но все равно и он постоянно втягивается, вынужден втягиваться в эту борьбу. Но в целом у нас экономика либеральная. И мы видим своими глазами, что творится с медициной, с образованием и так далее. А с другой стороны присутствует такая вот патриотично-державная риторика. И иногда у меня закрадывается мысль, что получается, что эта державно-патриотическая риторика, она является таким камуфляжем, такой крышей. Как бы наши консерваторы, которые все говорят, они как бы крышуют вот эти либеральные тенденции, я имею в виду, в социальной политике. Ну так, крышую в кавычках, конечно, я использую этот не очень приглядный термин. Что огорчает, и не только меня одного, почему мы ждем от власти каких-то шагов. И, скажем, шаги мировоззренческие, я даже осмелился бы сказать нравственные, мы их уже видим. Потому что, если вы возьмете самые громкие, нашумевшие законодательные акты, которые приняли и вот-вот будут приняты, это закон Димы Яковлева, касающийся детей, это закон ограничения, значит, пропаганды гомосексуализма, и это закон о защите прав верующих, который вот сейчас как раз над ним идет работа. Все эти три закона очень тесно связаны, в них на всех присутствует нравственная составляющая. Ну, нельзя торговать детьми. Но это очевидные вещи. Надо отложить в сторону всю политику, всех Магнитских, все, что с этим связано, внутреннюю, международную политику. Просто сказать, можно торговать детьми? Нельзя. Можно разрушать нравственную основу семью, пропаганды гомосексуализма? Нельзя. Нужно защищать верующих, которым принадлежит большая часть населения страны, большинство. Ну, конечно, нужно. От агрессивного меньшинства, которое нападает. Ну, конечно, нужно. И вот эта нравственная составляющая, она присутствует во всех этих трех законах. И очень интересно, посмотрите ведь, Сергей, какая бурная реакция была, какое бурное обсуждение было в прессе. На рынках обсуждали эти законопроекты. Это свидетельство, это горячее обсуждение свидетельство о том, что народ-то здоров. Нам все время говорят... нация больна, нам все внушают, вы больны, вы скоро перемрете, все передохнете, никого от вас не останется. И это ложь. Если нация способна так горячо обсуждать нравственные проблемы, вот, связанные с этим законом, значит, она жива, значит, ее это волнует. А раз волнует, значит, она живет. Очень важная вещь. И вот во многом для меня это переломные законы, но это законы, касающиеся, вот, опять-таки, нравственной составляющей. Следующий нужен шаг в сторону... законов, которые будут двигать нас, все государство, в сторону построения социального государства. А что такое социальное государство? Государство, которое заботится о справедливом распределении благ материальных, я имею в виду. Почему наш город называется? О справедливости традиции. Традиция сама по себе, она справедлива. И вот это соединение должно произойти. Вот этой справедливости и традиции. Из левого сектора и из правого сектора.
Ну вот мне немножко в отношении социального государства, я сейчас просто для того, чтобы помочь вам раскрыть мысль, я немножко выступлю в качестве адвоката противной стороны. Вот. И обычный аргумент, который выдвигают противники социального государства, там вот, в тех же Штатах, то, что социальное государство, оно порождает иждивенческие настроения, и в Европе, где есть социальное государство в той или иной степени, вот мы можем посмотреть, скажем, Францию, или где недавно были погромы иммигрантские в Швеции, там возникает довольно большой слой людей, которые, ну, это часто иммигранты, но не только, которые сидят на социальных пособиях. И наш вот воображаемый оппонент-консерватор, он говорит так, что если человек вынужден искать работу, потому что ему надо кормиться, он толкнется в 10 мест, получит отворот-поворот и в 11-м устроится и будет пахать. А если он имеет возможность получать какую-то социальную поддержку, на которую он может не богато, не весело, но существовать, то он толкнется в 2 места, будет сидеть, жить на эту поддержку и при этом ненавидеть это общество за то, что оно выкинуло его на обочину. И вот все эти буйства потом учиняют люди, которые с одной стороны выкинуты на обочину, с другой стороны живут на социальные пособия. Если бы у них их не было, им бы пришлось просто пахать. Вот, что бы вы на это сказали?
Или умереть.
Или умереть, да. Что бы вы на это сказали?
Ну, во-первых, я бы сказал, что мы не имеем права допустить вот это умереть. А Царство Божие на земле построить невозможно. Понятно, что создать абсолютно идеальное государство на острове под названием Утопия невозможно. Наш долг стремиться к этому. Как бы мы должны находиться в векторе, который стремится к справедливости. В том числе и к справедливому распределению материальных благ. Политика – это искусство компромисса, искусство возможного. И если мы находимся в этом векторе, то мы имеем шанс все-таки более или менее выстраивать социальную политику так, чтобы люди не умирали на улице. Но есть вещь фундаментальная. Дело в том, что в системе каждый выживает, как у Ганса Фалда, каждый умирает в одиночку, да, так вот, каждый выживает в одиночку, эта система нравственно порочна изначально. А система, которая призывает к справедливости, и а что такое справедливость? Это взаимопомощь, да, это когда одного больше, и он делится с другим. Она изначально нравственна. Так из чего мы будем выбирать? Давайте мы все-таки выберем ту систему, которая изначально базируется на нравственной основе. И тогда у нас будет какой-то шанс двигаться в правильном направлении. А если мы изначально стоим на нравственно-порочной системе, вот этой каждый выживает в одиночку, конкуренция, лучше ты сдохни, значит, раз ты не можешь работать. Как он... Профессор, как его, Гантмахер выступал, помню, года 2 назад или 3, когда кризис начался, поехал в Москву, я слышал. Я аж остановился на обочине, я ехал в машине, он сказал, да, кризис, так это же очень хорошо. Так слабые поперемрут, да и все. Ну, я не буквально цитирую. Вот. Я еду, что за фашизм-то такой. Да? Вот. Ну, это так было, такой, как бы шуткой было сказано. Но что за этой шуткой стоит, какое мировоззрение стоит. Даже если он с ними согласен, вот он так пошутил. Неудачно, скажем, да, мягко говоря. И поэтому, естественно, я призываю становиться на ту систему, внутри которой, в основании которой находятся нравственные принципы. А нравственные принципы, они религиозно изначальны. И они очень просты, и всем им известны. Они заключены в 2 текстах, в Декалоге и в заповеди блаженства. И все. Они очень просты для понимания и коротки.
Ну вот, опять же, играя роль вашего оппонента, я бы сказал, что нравственные принципы, они все-таки определяют поведение индивидуумов, а не государства. Как сказали бы, скажем, те же консерваторы западные, американские, что человек, который преуспел в жизни, его нравственный долг, конечно же, делиться с теми, кому меньше повезло, его долг христианина, конечно же, помогать бедным, и мы видим, что это развито, да, что там Билл Гейтс, хотя он лично не христианин, он там какие-то бешеные совершенно деньги отдает на помощь, на борьбу с болезнями в Африке, но государство не имеет права его к этому принуждать. То есть нравственно, если у меня есть там, не знаю, 4 бутерброда с сыром, и я 4-й бутерброд с сыром отдал голодному. А вот когда государство приходит, и меня не спрашивая, у меня изымают все это, и потом, значит, распределяет, это уже не является свободным выбором человека, и это трудно говорить о нравственности.
Мы подходим к чрезвычайно сложной проблеме. Может ли государство быть нравственным? А государство – это некий механизм, который мы устраиваем сами. Мы сами придумаем, какое у нас будет государство, какая система правления будет. Это некий механизм. Это может быть монархия, может быть республика. Там самые разные могут быть варианты. И мне на самом деле все равно, какая будет система, каков будет механизм. Главное, чтобы этот механизм работал на пользу людям. Но механизм состоит из живых людей. Мы же не роботов запускаем. Мы выбираем президента, парламент, сложная система, ветви власти. Мы все время придумываем какие-то системы для того, чтобы это государство могло функционировать. Для чего мы это делаем? Для того, чтобы государство помогало нам организовать нашу жизнь. Как? Справедливо. Потому что изначально все мы хотим одного. Мы хотим справедливости. Ну, давай вот по-честному. Ну, вот разные могут быть понимания, как и что. А раз так, то я вправе задать вопрос. Или предположить, вернее. То очевидно, и государство может быть либо нравственным, либо безнравственным. Либо акты государственные могут быть в основе своей безнравственные, либо нравственные. Возьмем свежий пример Франции. Они принимают закон об однополых браках. А однополый брак однозначно в любой нравственной системе, в любой религиозной системе считается грехом. А они этот грех вводят в ранг закона. Значит, законодательство, которое должно опираться на нравственную основу изначально, то, что любое законодательство должно людям служить, помогать людям, а не вредить им, не нести разрушительное начало, не содержать в себе разрушительное начало. А они это закладывают. Следовательно, это государство французское в данной ситуации поступает безнравственно. Наше российское государство, я не говорю, что они не идеальны, а мы идеальны. Российское государство в лице законодательного органа принимает обратное действие, предпринимает, в основе которой лежит нравственное начало. Значит, в данном случае наше государство поступает нравственно. Я не говорю, что все наши чиновники нравственны, а все французские чиновники безнравственны. Но в пределе получается так, как я сказал.
Действительно, понятно, что однополый брак – это явление примерно того же порядка, что мужская беременность. Вы не можете… мужчина не может быть беременным не потому, что ему это запретили какие-то злые, значит, дискриминаторы, а просто потому, что такова природа вещей. Вот, точно так же двое людей одного пола не могут составить брака не потому, что им этого не дают законодательно,
а потому что такова природа вещей, и можно, конечно, уравнять однополое сожительство в официальных правах с браком, примерно так же можно уравнять в правах мужской пивной живот и беременность, но от этого мужской пивной живот в беременность не превратится, и точно так же сожительство двух гомосексуалистов не превратится в брак, если его просто так наименовать. Но когда мы слышим риторику тех же сторонников вот, именования однополых сожительств с браками, они говорят о том, что вот самое распространенное слово «справедливость» и второе слово по чистоте – это равенство. Что вот у нас есть некая группа людей, которые долгое время обижали и притесняли, и раздается, ну, в общем-то, та же риторика. Вот есть там обиженные, притесненные люди, по отношению к ним давайте восстановим справедливость. Все, та же самая риторика справедливости и даже риторика нравственности, что да, мы должны поступать со всеми справедливо, честно, а она с той стороны раздается.
Это же обман. Не может быть справедливости и равенства между грехом и негрехом, да? Между добром и злом. Не может быть равенства между добром и злом. Добро и зло – взаимоисключающие вещи. Не может быть... Это все равно, что сказать, давайте мы зло уравняем с добром, потому что так будет справедливо. Давайте мы убийство приравняем, не знаю, к рождению, угу. Вот, и это будет справедливо. Как это будет одинаково, одинаково. Значит, мы убиваем, а другую мы рождаем. Новую жизнь, а тут мы жизнь забираем. Вот. Это лукавство и демагогия. Поэтому тут, скажем, вот когда разговариваешь с людьми неискушенными, да, простыми, которые не занимаются, так сказать, политикой, интеллектуальным трудом и не очень даже за всем за этим следят, для них эти вещи очевидны, просто очевидны. Они очевидны изначально, генетически для них. Угу. Я помню, как в Москве обсуждалась вот эта история с Пусси Райт, и как, кто там прав, кто виноват, виноваты они или виновата церковь, это что они пришли, и это хитрое умопостроение. Разговариваешь там с преподавательницей школы из какого-то небольшого городка, что приперлись какие-то девки в чужой дом, что-то напакстили, ну и что? Конечно, они виноваты. То есть на обыкновенном, нормальном, житейском уровне это все понимается. То же самое, все, что вот я говорю, казалось бы, сложные вещи о соединении традиции и социального, да на самом деле у нас подавляющее большинство людей именно такого мировоззрения. Они хотят справедливости в социалке и в политике, и сохранения семьи, быта, искусства, своего краеведения, там, где они живут, знать свой дом, свои реки, сохранять это. Потому что традиция, она во всем, она не только в высоком смысле, она и в смысле ремесленном, бытовом. Они хотят, для них это естественно. Почему я говорю, что если такая политическая сила возникла бы, у нее была бы автоматически огромная массовая поддержка. Потому что это нам всем свойственно. По нашей природе. И вот это разделение, оно очень искусственно, оно навязывается. То есть человек, почему нам навязываются вот эти какие-то противоестественные союзы? И нам что-то будут лапшу на уши вешать про какую-то там справедливость и что это, или там в искусстве. Там будут в течение 100 лет объяснять, что черный квадрат это искусство. Хотя здравый человек посмотрит и скажет, ну как уж это искусство? Это чушь какая-то. Вот. Вот и все. И не надо быть ему специалистом. Он смотрит, и умный человек или там специалист будет там рассуждать, что да, вот отсюда образ Божий изъят. Я так смотрю в потолок. Тут нет черного квадрата. В студии Радио Радонеж здесь замечательная картинка, где вот дружная семья слушает радиоприемник. Вот. И это людям и изначально, им не нужны вот эти все рассуждения. Что там вынуто божественное или человеческое начало из этого, значит, черного квадрата Малевича. Вот. То и есть, так далее.
Угу. Ну вот, мне вспоминается история Сократа, который, как мы помним, сограждане его там принудили выпить яду, а достал он их прежде всего тем, что он у них спрашивал определение. Вот. И одно из... Вот он, в частности, спрашивал политика, что есть справедливость. В чем, понятно, его чрезвычайно, значит, огорчал. Но вот если мы попробуем все-таки сформулировать, что есть справедливость, как бы вы описали вообще вот этот феномен? Ну, мы интуитивно понимаем, а вот как бы вы попробовали выразить в словах?
Дело в том, что на самом деле вот это интуитивное ощущение, интуитивная тяга к справедливости, она первична, и она чрезвычайно важна. Дело в том, что ощущение и вот справедливости, тяга к справедливости – это изначальная форма религиозности. Даже человек нерелигиозный страшно переживает, когда с ним поступают несправедливо. Или переживает, когда видит эту несправедливость и ее чувствует, да, эту несправедливость. И вот я иногда смотрю и думаю, а что заставляет человека так переживать? Вот это существование, какой-то конкретный факт, который эту конкретную несправедливость. Хотя эта несправедливость может быть обречена в какие-то формальные рамки, даже какие-то рамки каких-то законов. Мне кажется, что вот это чувство, такое обостренное чувство справедливости, это начальная форма религиозного чувства. Или не начальная, а одна из форм. Это чрезвычайно близко связано. А сама по себе религия штука-то иррациональная. Потому что мы же не можем рационально объяснить наше взаимоотношение со Христом. Ну, не можем рационально. Мы разговариваем с Ним, общаемся с Ним. А рационально объяснить это не можем. Даже самим себе, а не то, что говоря уже неверующим людям. Как ты объяснишь, что две личности разговаривают? Одна личность – это ты, а вторая личность – это Христос. Да? Как ты объяснишь вот это общение? Как ты объяснишь, а как происходит? Может, в молитве. Значит, не только в молитве происходит, да? Это общение, оно где-то в дыхании, в костях. Как это происходит? Каким-то неведомым рациональным образом. И вот это ощущение справедливости, оно столь же иррационально. И поэтому так сложно дать ему определение, и так легко демагогически его искажать, пытаясь уравнять добро со злом. И людей простодушных на это можно купить, их так можно обмануть. Религиозно простодушных. А религиозно непростодушных, уже имеющих какой-то опыт, обмануть уже невозможно. Он скажет, нет, это не так. Ему даже не нужны объяснения. Он знает, что это не так. Он знает, что нельзя торговать детьми. Знаете, вот я все время возвращаюсь к тому закону. Нельзя. Почему, опять-таки, наши так легко приняли тот закон, несмотря на все средства массовой информации массированно давили против, и не только российские, а европейские, американские. А наши так легко его приняли, потому что было вот это, они поняли, за ними стоит вот такая рычащая народная масса. Детей не отдадим. Вот такое. И поэтому я эту справедливость чувствую. Да. Это чрезвычайно важное понятие.
Я должен сказать, что я согласен, поддерживаю, думаю, в законах, в том, что касается законов о защите чувств верующих и о законах о запрете пропаганды гомосексуализма, потому что примеры есть чрезвычайно активные пропаганды, если посмотреть просто в западном интернете, то действительно в детские сады конкретно приходят детишкам объяснять, что там, гомосексуализм это нормально и правильно, и это нужно дело прикрыть обязательно как-то. Вот. Я думаю, сейчас у нас нет времени, я думаю, углубляться в полемику по закону Димы Яковлева, я просто отмечу, что лично я его не поддерживаю, но мы сейчас не будем на этом...
Да, я читал ваши статьи.
Да, мы не будем сейчас на этом подробно останавливаться. Мы лучше поговорим о понятии нравственности и откуда она берется, потому что любой участник общественной полемики, с каких бы позиций он ни выступал, он же не скажет, что, знаете, я человек безнравственный, я вот, как там в песенке какой-то пелось, там, ах, я маленькая дрянь, вот, я специально продвигаю какие-то безнравственные идеи ко всеобщему вреду. Каждый участник общественной дискуссии, он заявляет, что его взгляды, его идеи нравственные. Как бы вы предложили понять, где что?
Ну, трудно это, Сергей, чрезвычайно трудно. Я бы сказал так, не претендуя ни на какую истину, свое личное ощущение. Нравственность – это норма общения между людьми, или нравственность – это норма моего поведения, моего отношения к ближнему, это регламент, который позволяет мне понимать, как я отношусь к своему ближнему. Вот как некий оселок. Вот есть норма. И эта норма имеет конкретное название. Нравственность. Она очень простая. Как я уже сказал, она сформулирована в Писании. Она в разных религиозных системах так или иначе интерпретируется. Но мы христиане, поэтому я опираюсь на самое ясное изложение в Декалоге и в заповеди блаженства. И вот эта норма, которая позволяет мне, как личности, идти между двумя скалами. Одна из них называется добро, вторая называется зло. И я всю жизнь балансирую. И меня то туда течением прибивает, то сюда течением прибивает. И благодаря вот этой норме, знанию этой нормы, я ее знаю, она сформулирована, да? Совершенно четко есть определение данное. И я знаю, что вот я сейчас скатился в сторону скалы под названием зло. Сейчас я от нее выбираюсь. Мне даны механизмы, с помощью которых я могу выбираться. Но если я не знаю нормы, то тогда и механизмы не будут работать, потому что я не понимаю, куда я двигаюсь. А у нас часто очень пытаются добро и зло перемешать, перепутать, переставить местами. То, что происходит, скажем, с этими же однополыми браками и так далее. Вот. Спутать эти карты. И если у тебя нет этого оселка, то тогда ты собьешься. У тебя есть еще, конечно, совесть. Но совесть – это такой внутренний барометр. Но сама по себе совесть, если нет вот этого понятия стержневого о нравственности, она должна на него опираться.
Ну да, потому что иногда бывает, что люди творят зло, думая, что это добро. Но мы можем вспомнить тех же коммунистов, из которых были много очень искренних абсолютно людей, которые искренне желали общего блага и думали, что вот их следование идеологии к этому благу приведет. То есть, действительно, человек может делать то, что в его глазах представляется хорошим.
На самом деле, вот ваш пример, он как бы хрестоматийный. Но на самом деле, вот к нашему разговору он абсолютно точный. Сейчас скажу почему. Дело в том, что нравственность не может висеть в воздухе. Она не может оставаться таким абстракцией, висящей в безвоздушном пространстве. Нравственность всегда опирается на традицию. Почему мы в этом сборнике все время говорим не только о справедливости, но и о традиции? В традиции, традиция – это как бы форма, в которой находится это содержание. Вот эта нравственность, она растворяется вот в этой форме. Она не то, что растворяется, она может находиться только в этой форме. Почему, посмотрите, почему так идет такая борьба с этой формой, с традицией? Потому что когда убираешь форму, нравственность, и не на что опереться. И она начинает разжижаться. Релятивизм такой начинается. Она ей не на что опереться. И происходит в сознании путаница.
Ну да, это вот как любое утверждение типа «ты должен», оно сразу вызывает вопрос «кому?».
Да.
И действительно, если в отсутствие какого-то какой-то опоры нравственность действительно повисает в воздухе, у нее нет, не остается ответ на вопрос, а почему ты должен там, а почему я должен делиться там с моим ближним? Ну, что, если ближний мой такой лох там, и лентяй, наверное, ну, что я должен с ним делиться и почему?
А вот религиозная традиция, она задает рамку. Все говорят, вот зачем церковь? Вот церковь – это форма, в которой наша вера. И традиция – это форма, в которой наша традиция. Потому что, конечно, в принципе, вера, а может быть, без церкви, да? Это очень часто говорят, ну вот я и Бог, да? И можно, мы можем общаться. Зачем церковь? А на самом деле ты начинаешь терять эту форму. Церковь задает эту форму. Вещи чрезвычайно сложные для понимания современного человека. И на самом деле чрезвычайно простые, когда ты находишься в традиции. И в религиозной, и в исторической. Историческая традиция. Вот у нас сейчас борьба с фальсификацией истории. Да? Очень модный такой, чрезвычайно важный разговор. Сегодня, кстати, интереснейшее интервью было в РИА Новости. Напечатало с Нарышкиным, с председателем Госдумы Сергеем Нарышкиным. Он возглавляет Российское историческое общество. Очень рекомендую. Почитайте огромное интервью об истории. Очень интересно говорит. И о фальсификации истории, и о призыве, о том, как нас Германия призывает к покаянию за Вторую мировую войну, за Великую Отечественную войну. Да. В этой традиции, в исторической традиции, как перевертыши нам пытаются внушить, чудовищные совершенно вещи. Или как нам пытаются внедрить идею сейчас, что Великая Отечественная война – это было продолжение гражданской войны. И власовцы не предатели. И те казаки, которых трагически выдавали англичане, Влиенцы, знаменитая эта история, Солженицын в архипелаге ее описывал, вот, это не предатели, которые воевали, вот, которых собирал генерал Краснов, да? Потому что это гражданская война, потому что в гражданской войне нет предателей. Белые не предатели, красные не предатели. В гражданской войне нет предателей, есть трагическая ошибка и трагическое разделение одного народа. А Отечественная война, очень четко совершенно. Мы и наш враг, перешедшие на сторону врага, предатели. А нам сейчас якобы новая историческая наука пытается доказать, что это продолжение гражданской войны. Потому что власовцы и те казаки воевали против сталинизма, против большевизма. Это продолжение гражданской войны.
Ну,
я ушел немножко в сторону, но просто в разговоре о том, как важно сохранять историческую традицию. То же самое можно говорить о культуре, о живописи, о музыке, о ремеслах. И посмотрите, начали создавать ДНК. Их, по-моему, в 10, что ли, в 5 городах создали. Дома новой культуры. Это еще Сурков успел сделать. К сожалению, Мединский там принимал участие, к которому я, в принципе, хорошо отношусь. Такой патриотический человек. Что он там делал, непонятно. Дома новой культуры, которые практически направлено разрушение традиционной культуры, имеется бытовой, ремесленный, то, что вот в субъектах федерации, как сейчас говорят, просто в городах российских, чем живет народ. Разрушать и придумывать им вот эти биеннале чудовищные там.
Ну, вообще так называемое современное искусство, это какое-то очень странное явление, потому что, знаете, есть... Нет, в наше время есть художник. Там есть, скажем, Елена Черкасова рисует очень, очень трогательные картины на евангельские сюжеты. Но просто трудно выговорить современный художник Елена Черкасова, потому что современный художник – это какой-нибудь хулиган, который учиняет какие-нибудь безобразия, и назвать человека современным художником уже звучит так, будто я, человека зря обижаю совершенно. И действительно, получается, это очень странная ситуация с тем, что искусством объявляется... Ну, знаете, вот мне очень понравилась фраза в «Переломе». Из того, что там в свое время обыватели называли, там считали Ван Гога мазнёй, не следует, что любая мазня – это Ван Гог.
Ну, это из статьи Максима Кантора.
Да, из статьи Максима
Кантора. Это, кстати, одна из лучших статей, безусловно, сборника «Перелом» об искусстве. Я ему когда звонил, я ему сказал: «Максим, мне нужна статья о искусстве и политике». Он назвал свою статью «Перспектива авангарда». Вот. И где он доказывает, очень четко показывает, к чему приводит авангард. Авангард приводит к примитивизму, примитивному искусству, из которого вынуто образ Божий и изъят человек. И ставит вопрос. Статья очень глубокая, она даже больше, чем об искусстве. Ставит вопрос, а может ли, потому что искусство, оно очень реагирует на политику. И политика во многом зависит от искусства. Искусство влияет на политику. Говорит о том, а может ли христианская культура, в широком смысле культура, существовать в мире, из которого вынуты все христианские основы. Вот как бы основы вынули, то вынули из истории, из науки, из искусства, из быта, вынули. И говорят, ну, пожалуйста, веруйте, существуйте, живите, вот там храмы какие-то есть. А может ли оно существовать в таком мире? И поэтому говорят, что не влияйте ни в коем случае. Потому что если будете влиять на этот мир, на общество, то это клерикализация будет.
Ну да, почему-то любая апелляция к духовной реальности рассматривается как клерикализация, хотя тут неизбежно получается та же самая проблема, когда нам говорят, там, вы не должны, тут же немедленно возникает вопрос, кому, кто этот новый Моисей, который сходит со скрижалями, на которых написано... Церковь не должна.
А церковь, во-первых, должна, это ее обязанность. А во-вторых, церковь имеет полное право по Конституции Российской Федерации.
И действительно, у меня время от времени воспоминаются бурные дискуссии о том, что там Российская Федерация – светское государство. И я вот недавно спросил у людей, назовите мне, пожалуйста, реально существующее светское государство, положение дел, в котором вы готовы взять за образец. И, в общем-то, мои антиклерикальные собеседники на этом несколько зависли, потому что в любом государстве, включая, кажется, свирепо антиклерикальную Францию, церковь достаточно тесно сотрудничает с государством. Ну, во Франции католические школы финансируются государством. Вот недавно там какой-то тот Пан Лаланд обращался к католическим школам, говорил, вы давайте не агитируйте за однополые браки, потому что мы же вам это деньги даем. Вот. То есть вообще ужасы клерикализма какие. А вообще, если смотреть на реальное положение дел в европейских странах, даже в Штатах, где, опять же, там принцип отделения церкви от государства, то существует весьма активное участие церкви в жизни государства и общества. И никто, значит, не буянит этому
поводу. В Соединенных Штатах обратное. Там у них принцип отделения государства от церкви. Их единственная вот эта поправка, в которой сказано, у них все, что касается вообще всего, что церкви, это одно единственное предложение, в котором сказано, что государство не имеет права устанавливать никакую свою собственную религию и никуда вмешиваться. Вот их формулировка. Это у нас формулировка ленинская. Церковь отделить от государства. А на самом деле, подразумевается, от общества, вообще от народа отделить. Вот.
То есть в обычной формулировке, там, в той же в американской формулировке это значит, что государство никак не давит там, на совесть верующих людей, не принуждает их ни к чему там, в отношении их веры и поклонения. При этом ну, мы видим там постоянные отсылки к религии, даже такой ну, не слишком сурового богочестия человека, как Обама, постоянно подчеркивает, уж не знаю, насколько искренне, что он христианин, и там непрестанно молится вместе со своими там ближайшими помощниками. Даже там фотография была, когда его там переизбирали, как они там, взявшись за руки, перед началом какого-то рабочего совещания возносят молитву. То есть я представляю себе фотографию, если бы явилась фотография там Владимира Владимировича Путина, который там союзно с кабинетом министров возносит молитву.
Чтоб тут началось.
Да, все бы, наверное, умерли от ужаса, что, от такого страшного клерикализма.
Здесь есть одна хитрость. Дело в том, что наши либералы, они очень похожи на американских либералов. Но американские либералы, они патриоты своей страны, и все, что они делают во благо своей собственной страны. А наши либералы чрезвычайно похожи на американских либералов, и все, что они делают на пользу Соединенных Штатов Америки. Вот. Точно так же, как и американские либералы. В этом принципиальная разница. Потому что наши либералы такие же патриоты Америки, как американские либералы, патриоты своего государства.
Проблема
в том, шучу, но во многом это очень похоже на правду.
Мне это кажется немножко даже странным, потому что есть две черты, которые сразу бросаются в глаза в Америке. Это то, что население в целом глубоко религиозно, если не брать либеральные элиты, население в целом, и население в целом глубоко патриотично. Если бы у нас население демонстрировало десятую часть религиозности и патриотизма, то, я думаю, ужасов по поводу наступившего клерикального фашизма было бы выше крыши.
Ну, видите, одна из статей у меня в «Переломе» посвящена интеллигенции, называется она коротко и ясно «Смерть интеллигенции». Я думаю, что эта прослойка, эта категория исчезает, и с ее исчезновением очень-очень нас ждут большие перемены, в том числе, мне кажется, и появление некой политической силы, которая в основе своего мировоззрения будет опираться на традицию и справедливость.
Вот. Спасибо, Александр Владимирович. У нас в студии был Александр Владимирович Щипков, социолог религии, главный редактор портала «Религия и СМИ». И вот на этом портале я очень советую набрать «Религары.ру». И на этом портале в удобной верстке лежит сборник статей «Перелом». Я очень советую вам всем его скачать и почитать, потому что там очень интересные есть идеи, нам некогда их на каждой из них останавливаться, но на это стоит определенно обратить внимание, но наше время уже подходит к концу. Оставайтесь, пожалуйста, на нашей волне. До свидания, всего вам доброго.
До свидания. Thank you.